Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Одна из программ тех лет была посвящена обзору зарубежной прессы на русском языке. Эмигрантские газеты по своей почти полной недоступности в России были обречены на быстрое забвение. Наше радио старалось хоть немного удержать быстротекущую жизнь. Интервью с Дмитрием Набоковым. Памяти поэта Анны Горенко. Эссе Петра Вайля. Почему СССР и Россия – это одно слово? Обзор русской зарубежной печати. Впервые в эфире 29 апреля 1999 года. Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа Марина Ефимова. «Американские годы» Владимира Набокова. Минут через 25. Начнем с рубрики «Печать русского зарубежья». В обзоре газет и журналов, выходящих вне пределов России, Дмитрий Набоков о своем отце в дни столетнего юбилея писателя. Михаил Эпштейн. Отрывки из новых книг. Петр Вайль. Авторское предисловие к книге, писавшейся 4 года. Анна Горенко. Посмертная публикация. Объявление, и мы начинаем.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Юбилей Владимира Набокова отмечается во всем мире. В России ждали приезда сына писателя, Дмитрия Набокова. Он в этот раз не появился, юбилейные дни держали его в Америке. Интервью с Дмитрием Владимировичем напечатал в «Тель-Авивских вестях» Михаил Джагинов.
Дмитрий Владимирович, позвольте начать с формального вопроса, имеющего отношение к роду Набоковых, вашей семье. Фамилия Набоков не является широко распространенной, и поэтому каждый раз при встрече с ней возникает предположение о каких-то родственных узах, связывающих ее обладателя с вашей семьей. Недавно, блуждая по интернету, я дважды наткнулся на нее. Сначала это оказалась Изабель Набоков, преподаватель антропологии в Принстонском университете. Во втором случае речь идет уже о человеке из мира спорта, Дмитрии Набокове, российском легионере в Североамериканской хоккейной лиге. Будьте добры, развейте мои сомнения в отношении этих людей.
Насчет Изабель ничего не могу сказать. Скорее всего, она из детей, опять-таки не знаю ее возраста, или внуков моего дяди, двоюродного брата отца Николая. Впрочем, я не уверен. Что же касается Дмитрия, то я сам недавно встретил его имя в интернете. Однако еще до того мне присылали из Америки статьи о 19-летней русской звезде в фарм-клубе Black Hawks. Вроде бы очень талантливый и перспективный хоккеист. Кто-то из относительно интеллигентных журналистов поинтересовался у него, читает ли он. Оказалось, почти нет. Но вопрос же о том, чем он занимается во время соревнований, этот молодой человек ответил. «Гляжу в публику в поисках дамы на вечер. Видимо, не слишком большой интеллектуал, но, несомненно, хороший игрок.
Теперь позвольте перейти непосредственно к литературе. Тема человеческой памяти, мотив возвращения в мир детства, практически неизменно присутствует в произведениях вашего отца на протяжении всего его творческого пути. В этом контексте можно упомянуть не только мгновенно возникающие в памяти романы «Другие берега», «Дар», множество рассказов и стихов. Скажите, пожалуйста, эта щемящая ностальгия по утраченному прошлому была лишь элементом художественного восприятия мира, отраженным исключительно в творчестве, или становилась также темой бесед в семейном кругу?
Как правило, он предпочитал выражать эти мысли и ощущения на бумаге. Три большие личные трагедии, пережитые им в юности, оставили неизгладимый след на всем его творческом пути. Вначале это было убийство отца, затем потеря языка, то есть невозможность продолжать писать на родном русском и необходимость в связи с этим перехода на английский, которым он, кстати, безукоризненно владел еще с детства. Причиной последнего стала утрата своего читателя. В середине, во второй половине 30-х годов практически закончились берлинские и парижские периоды русской эмиграции. Часть людей ушла из жизни, остальные разъехались по всему миру. Третья трагедия – это потеря нематериальных богатств, родных мест, атмосферы семейного уюта, запахов, звуков, красок. Всего того, что составляло мир детской души. То есть это была не ностальгия обычного эмигранта, не некий трафаретный набор ощущений, а нечто неизмеримо большее. Несмотря на это, он не был сентиментален. Тема ностальгии не становилась предметом разговоров в семье. Грусть, конечно же, не покидала его, но тем не менее он оставался веселым, необыкновенно жизнерадостным и симпатичным человеком, оптимистом и всегда старался выделить в жизни ее положительные аспекты.
Дмитрий Владимирович, чем вы планируете удивить участников конференции, кроме исполнения романсов?
В свое время папа написал два отрывка, которые первоначально планировал включить в дар, но в силу целого ряда обстоятельств позже изменил свое решение. Сейчас эти тексты хранятся в библиотеке Конгресса США, куда были переданы еще в 50-е годы. В самое ближайшее время должна выйти в свет книга о бабочках. Вы, вероятно, знаете, что бабочки, мотыльки были его, если можно так выразиться, профессиональным увлечением. Первая часть этой книги будет отведена под чисто научные статьи и рисунки. Вторая – под уникальную коллекцию несуществующих в реальности выдуманных бабочек, которых он рисовал в качестве экслибриса, презентуя свою книгу кому-нибудь из близких. Третья часть будет посвящена бабочкам в его творчестве. Как раз здесь и будет помещен один из вышеупомянутых отрывков «История молодого энтомолога», около 50 страниц. Текст этот содержит в себе автобиографический элемент. В частности, отец главного героя весьма напоминает отца, моего деда. Поделюсь с вами еще одним секретом. Неожиданно обнаружено папино первое письменно зафиксированное стихотворение, созданное им в 1914 году в Крыму. Я уже перевел его на английский, написал музыку и собираюсь удивить публику также и этим опусом.
Дмитрий Владимирович, не могу не коснуться еще одной важной темы – несостоявшегося визита Владимира Владимировича в Иерусалим. Известно, что мэр города Тедди Колик неоднократно приглашал его посетить город. Сохранилась их переписка. Были оговорены даже гостиница, комплекс «Мишкенот Шеананим» и предполагаемое место охоты на бабочек. Что же помешало осуществлению этой поездки, о которой ваш отец мечтал много лет?
История проста. Визит неоднократно откладывался из-за папиной болезни и так и не осуществился по причине смерти летом 1977 года. Как раз в силу всех этих печальных обстоятельств я вынужден был отказаться от крайне лестного ангажемента в Тель-Авивской опере. Папа очень хотел приурочить свой приезд к началу оперного сезона, но помешала болезнь. Мне пришлось взвалить на себя кучу семейных обязанностей. Он, конечно, ужасно надеялся поправиться и увидеть Иерусалим, но, увы. А я все-таки успел спеть в Тель-Авиве «Реквием Дворжика» с оркестром под управлением Юрия Ароновича.
Из интервью Дмитрия Набокова тель-авивской газете «Вести». В том же номере «Вестей» подборка, посвященная памяти поэтессы Анны Горенко, чья жизнь внезапно оборвалась 4 апреля. Анна Карпа, так звали ее по документам, родилась 27 лет назад в Бендерах. В отрочестве жила в Ленинграде. 10 лет назад уехала в Израиль, жила в Иерусалиме и Тель-Авиве, публиковала стихи под псевдонимом Анна Горенко. Имя, отвергнутое Ахматовой, Анна Карпа взяла как поэтическое. Впрочем, публикаций было мало. 5 стихотворных подборок за 10 лет. Несколько рассказов в периодике. Об Анне Горенко в «Вестях» Евгений Сошкин. Аня жила по законам литературы и подчиняла им всякого, с кем ее сталкивала жизнь. Она походила на гениального персонажа, удравшего из горящей рукописи. В ее обществе я чувствовал себя попутчиком, собеседником, отправителем вспомогательной функции, расставшимся с собственной интенциональностью. Общение с Аней оборачивалось суровой ревизией экспромтных талантов ее собеседников, напряженной творческой работой, работой на Аню, на ее сгущенную, сущностную реальность. Лично мне казалось немыслимым, что в нашем диалоге последнее слово будет за мной. Думаю, многие чувствовали то же, что и я. И многие не выдерживали этого бешеного темпа, испепеляющего любую ненужную шелуху. Все случайное, необязательное, все рутинное, то есть человеческое. Они пропускали тур за туром. Аня же, да простится мне это сравнение, напоминала акулу, которая способна дышать, лишь пребывая в движении, и оставалась жить, как умела, в своем беспощадном ритме. Это был режим молниеносного регулирования, пиротехнического остроумия. Помню, к примеру, как, вернувшись с недавней литконференции в Рамат-Эфале, Аня описывала мне стихи одной чтицы. Они были настолько вторичны, что когда она читала третью строфу, я читал четвертую. И звучала она так. И Аня симпровизировала идеально подражательное четверостишие под раннюю Цветаеву. Аня по-детски верила в свое бессмертие, в то, что поэзия сильнее природы. Но вместе с тем поэтический инстинкт самосохранения был развит у нее чрезвычайно, не в пример человеческому. Вера верую, но было и знание, что могут убить на середине фразы, любой из фраз. Поэтому чуть ли не каждый Анин текст загодя обременен посмертными смыслами, загробными коннотациями, и каждая строка слагалась как последняя, как единственная.
«Я приду в одежде Рахат Лукума выпросить, а чем пагубна моя надежда? Растаять в приторной горечи каракума. Вкус моей плоти ясен птицы сладкоежки, семивороньи, белоснежки. Чудна чернеет, когда стемнеет ленточка почетного легиона в углу моего рта, где пустота, после того, как синие мотыльки теплой души горячую пыльцу разделят на лакомые куски, и соответствующие ангелы примут ее на весу. Умереть целиком и заглазно, вдали всякого говори, стать рахат-лукумом прекрасно, и сладко у пыли внутри. Нам хотелось волос из песка и платья небес, но не бывает. Желание отгоревает, рука отбывает жест, рот не узнает языка, но пересохшая речь сладка. Не травоядному истинный чумный, отговаривают рощицы снегиря, вспархивают севера января, неупруго, неломко ласково подается твердь. Женской пощечиной лицо другое наносит смерть. Смахивая прежнее полой одежды рахат лукума, нет, не требовательно, не угрюмо я, только спрашиваю. Или немало, я выкликаю убора тлену славы локона и колена».
Стихотворение Анны Горенко, 4 апреля скончавшейся в Тель-Авиве. «Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Печать русского зарубежья. «Контрапункт». Литературный ежемесячный журнал. Место издания – Бостон. Главный редактор – Михаил Володин. «Контрапункт» публикует предисловие Петра Вайля к его книге «Гений места», которая на днях выходит в Москве. Микрофон Петру Вайлю.
Связь человека с местом его обитания загадочна, но очевидна. Или так, несомненно, но таинственно. Ведает ее известный древним гениус Лоци, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения и проявления культурных сил – города. Их облик определяется гением места, и представление об этом сугубо субъективно. Субъективность многослойная. Скажем, Нью-Йорк Драйзера и Нью-Йорк О'Генри – города хоть и одной эпохи, однако не только разные, но и для каждого особые. Любопытно отнестись к своим путешествиям как к некому единому процессу. В ходе его неизбежны сравнения, главный инструмент анализа. Идея любой главы этой книги состоит в двойном «со» или «противопоставлении». Каждый город, воспринятый через творческую личность, параллелен другой паре – гений места. Руан не просто становится понятнее благодаря Флоберу, а Флобер – благодаря Руану. Но и соседняя пара – Париж-Дюма – дает дополнительный ракурс. Понятно, что гений имеет к месту непосредственное биографическое отношение. Лишь в случае Вероны использован взгляд чужака, никогда в городе не бывавшего. Но этот чужак – Шекспир. На линиях органического пересечения художника с местом его жизни и творчества возникает новая, неведомая прежде реальность, которая не проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии. В попытке эту реальность уловить и появляется странный жанр, своевольный гибрид путевых заметок, литературно-художественного эссе, мемуаров. Результат путешествий по миру в сопровождении великих гидов.
Газету «Бостонский марафон» мы уже упоминали в наших обзорах. В последнем ее номере отрывки из новых книг эссеиста Михаила Эпштейна. Обращал ли кто-нибудь внимание, что название СССР – это анаграмма России, ее согласных букв? Ро-с-с-и-я. Слово «рос» и «СССР» выглядят и читаются взад-вперед почти одинаково, особенно если учесть, что «С» похоже на «О», только чуть-чуть не дотягивает, на маленькую дольку круга, разомкнувшееся звено. Так что гласными «Россия» и «СССР» различаются, а согласными — едины. Согласные — это плоть слова, а гласные — его дыхание и душа. Значит, и название «СССР» возникло не случайно, а из переозвучивания слова «Россия», переогласовки тех же основных букв. Известная расшифровка, дескать, «СССР – Союз Советских Социалистических Республик». Это был всего лишь политический камуфляж, либо сублимация языкового бессознательного. Потребовалось Россию свести к корню, сжать до одних согласных. Как в иврите. Значение корень слова задается согласными, а гласные вставляются для удобства произношения и грамматических изменений. Впоследствии, набухнув гласностью, страна из СССР снова стала Россией. Из книги «Скандал и народная культура нового средневековья». Революция – это скандал истории. Все летит вверх тормашками. Обнажается подоплека интимной жизни общества. Начинают выворачивать друг другу карманы и задирать подолы, сначала из-под тишка, а потом все более наглее в присутствии обкраденного, попутно объясняя ему, что он сам вор. Грабь награбленная. «Это мое!» — кричат нижние сословия и волокут собственность себе, а высшие, утратив благородную осанку, упираются и не отдают. И по мордасам, сопли и кровь рекой. Революция — это и есть скандал, только не семейный, а всенародный. Достоевский изобразил непонятную для европейцев любовь русских к скандалам, когда все общественные условности вдруг мигом слетают с людей, закрученных вихрем какого-то нервического припадка откровенности. Режь правду матку, и пропадет ты все пропадом. Вот скандал, закипая по семьям, чинам и сословиям, и громыхнул на все общество. Революцией. Понятно, отчего в западном обществе при всей наклонности к марксизму все-таки тему революции не затрагивают. О чем угодно толкуют с самых левых позиций. О неравномерном распределении доходов, о богатстве и бедности, о социальной несправедливости, о капиталистической эксплуатации, о рыночной анархии, о товарном фетишизме, о пороке потребительства, об отчуждении и неравенстве, о буржуазном индивидуализме. Кажется, еще чуть-чуть, и над страной повиснет призрак революции. Но чтобы сказать «давайте делать революцию, революция нужна нашему больному обществу», до этого не доходит. Последнего шага не делают. И, может быть, по очень простой причине. Не любят скандалов, боятся неприличия. В традициях российской гуманитарной науки либо безмерное почтение и обожание предмета, радостная стойка на вытяжку, как перед большим начальством, великий народный поэт Пушкин. Либо столь же радостное глумление и насмешка. В западной науке ученый вообще лишен оценочно-экспрессивного отношения к своему букварю. Червь – исследуем его как червя. Бог – исследуем его как Бога. В русском же тексте все время слышится что-то грозное, презрительное, страшное, убивающее. Революция продолжается. Из книги «Неужели вон тот – это я?» Опыт самоотчуждения. Почему мы думаем, что «я» — это самое близкое и знакомое нам? Может быть, как раз наоборот? Какая-нибудь внешняя вещица — лягушка, камешек, гораздо ближе нам, чем то, что мы считаем собой. Я и лягушка – части одного мира, а мое «я» принадлежит другому. Оно самое далекое, неизвестное, поскольку ничем не ограничено, нигде не кончается. Подчас дрожащая болотная ряска или сухая травинка в поле кажутся мне более мною, чем человек, носящий мое лицо. Из двух фактов я могу создать 10 интерпретаций. А вот Дарвин собрал 1000 фактов и создал из них всего одну интерпретацию. Вот почему Дарвин ученый, и его теория нужна всему человечеству. А мои 1000 теорий, основанные на десятке фактов, никому не нужны. Но они нужны моему мышлению, чтобы жить и двигаться поперек фактов, наперекор фактам. Чем больше путешествуешь, тем лучше понимаешь, что на свете есть только два места. То, где ты есть, и то, где тебя нет. Второе всегда интересней. Нью-Йорк не так отличается от Москвы, как Москва, где ты есть, отличается от Москвы, где тебя нет. Места различаются, главным образом, наличием или отсутствием тебя. Всякая другая разница менее существенна. Я хотел бы иметь детство Набокова, юность Казановы, зрелость Наполеона. Но тогда у меня была бы старость шизофреника. Я пишу книги, которые мне самому хотелось бы прочитать, или хотя бы заглянуть в них краешком глаза, поскольку мне не посчастливилось найти их на полке библиотеки, или я не знаю языков, на которых они написаны. Мне приходится заниматься подделками, писать самому то, что хотелось бы только прочитать. Я писатель, и этим меньше всего интересен. Если бы мысли мои принимали форму облаков, или запахов, или муравьев, насколько они были бы интереснее? Вот почему с Богом интересно, а со мной нет. Михаил Эпштейн. Михаил Эпштейн. Отрывки из новых книг. Публикация в газете «Бостонское время». Печать русского зарубежья. Режиссер Марина Смирнова. Передачу подготовил и вел Иван Толстой. 2 минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Американские годы Владимира Набокова». К столетию со дня рождения писателя. Говорят американские филологи, журналисты, преподаватели. Какова Америка в романах «Пнин и Лолита»? Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 апреля 1999 года.
На волнах радио «Свобода» специальная передача «Американский период» Владимира Набокова. Ведет передачу Марина Ефимова. В В этом году можно было бы отметить сразу три даты, связанные с писателем Владимиром Набоковым. Не только 100 лет со дня его рождения, но и 80 лет с того дня, как он покинул Россию, и почти 60 лет с того дня, как он покинул Европу. В 1940 году Набоков с женой Верой и маленьким сыном Дмитрием бежали из Берлина в Америку. Владимиру Владимировичу было уже 40 лет, и он был вполне и давно сложившимся писателем. Не Набоковым, правда, а Сириным. Такой он выбрал себе литературный псевдоним для русских изданий. Им уже была написана большая часть его стихов и 8 так называемых русских романов. Среди них «Машенька», «Соглядатай», «Король-дама-валет», «Камера-обскура», «Защита Лужина» и опубликованный в 1938 году «Дар», который сам автор считал своим лучшим русским романом. Добавим и последним романом, написанным им на русском языке. В Европе Набоков был чрезвычайно противоречивой фигурой в литературном эмигрантском мире. Во всяком случае, его не принимал ни главный критик европейской эмиграции Георгий Адамович, ни один из первых поэтов эмиграции Георгий Иванов, который писал:
«В «Короле, даме, валете» старательно скопирован средний немецкий роман, а в «Защите Лужина» – французский. И секрет того, что пленило в Сирине некоторых критиков, объясняется просто. Так по-русски еще не писали, говорят они. Совершенно верно. Но по-французски и по-немецки так пишут почти все.
Однако в Америке у писателя уже были поклонники, особенно после «Защиты Лужина» и «Дара». Благодаря им, благодаря своему замечательному с детства освоенному английскому и кембриджскому образованию, Владимир Набоков получил работу преподавателя русской литературы в престижном университете Уэлсли Колледж. Лучше всех эту работу описал, естественно, он сам.
В осеннем семестре в списке записавшихся на курсы русского языка значились трое. Джозефина Малкин, предки которой были родом из Минска, Чарльз Макбет, сверхъестественная память которого уже одолела 10 языков и готова была поглотить еще с десяток, и томная Эйлина Лейн, которой кто-то сказал, что, усвоив русский алфавит, можно, в принципе, читать Анну Карамазову в оригинале.
Этот отрывок и следующий мы приводим из романа Набокова «Пнин» о русском интеллигенте, затерянном на чужбине.
Как преподаватель, Пнин не мог соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, как-то умудряются, однако, при помощи интуиции, болтливости и какого-то материнского наскока внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка в атмосфере песен о Волге-матушке, красной икры и чая.
Занимаясь преподаванием, Набоков делал очень много переводов русской классики и для своих, ставших потом знаменитыми, лекций, и в чисто культуртрегерских целях. В том числе им был сделан известный, по мнению специалистов, единственный приемлемый для американцев перевод Евгения Онегина. Набоков много переводил Гоголя и о Гоголе, перевел героя нашего времени Лермонтова и «Слово о полку Игореве». Но при этом за почти 20 лет, проведенных в Америке, им были написаны всего 3 романа. «Настоящая жизнь Себастьяна Найта», практически написанная в Европе, «Лолита» в 55-м и «Пнин» в 57-м. Все 3 по-английски, как, впрочем, и все последующие вещи Набокова, включая его воспоминания о России, другие берега. Кем же стал Набоков для американцев? Американским писателем? Русским писателем? Я спросила об этом у Роберта Олтера, профессора Калифорнийского университета в Беркли и автора многих работ о Набокове.
Я думаю, его положение уникально. Нет, он, конечно, не американский писатель, но и не просто русский, пишущий на английском языке. Начать с его языка – это волшебный, невероятно богатый, но довольно странный английский. Не то чтобы он был неправильным, наоборот, он часто почти научно точен, но это язык отчасти изобретенный. В нем своя, очень необычная музыка. Словом, это опять же набоковский английский язык, его уникальное творение.
В связи с тем, что сказал профессор Олтер, особенно любопытно ощущение нашего сегодняшнего гостя, российского писателя Андрея Битова, которого я спросила о его первом впечатлении от прочтения Набокова.
Это был для меня шок. Как будто от меня забрали все мои игрушки, в которые я играл с ощущением, значит, ну, более-менее, что они мне принадлежат. Но это был чисто мой такой частный профессиональный шок. И я не могу сейчас вспомнить, что это было первым. То ли «Дар», то ли «Лолита». И это совершенно разные вещи, потому что один был именно позднейший русский роман, наиболее такой фундаментальный, а «Лолита» — это наиболее фундаментальное американское его произведение. Так что я сразу стал знакомиться с обеими ипостасями. Но впечатление было такое чисто художественное, вот что. Просто как можно писать по-русски замечательно. А «Лолиту», конечно, я читал в его же собственном русском переводе, где он в конце жалуется, что эта ниша уже им покинута, и что его русский заржавел. Но именно вот этот заржавевший русский меня поразил.
Но, конечно, не только язык определил особое место Набокова.
То, как Набоков видел людей и их поведение, тип его наблюдательности, опять же, был не американским и даже не русским, по-моему, а европейским. И, на мой взгляд, в те его книги, где действие происходит в Америке, попали такие детали характеров и человеческого поведения, которые без него остались бы вне поля зрения американских писателей. Вы находите вот эту его проницательность чужака и в романе «Пнин», и, конечно, в романе «Бледный огонь», и, разумеется, в «Лолите».
Вот одно из тех описаний, которые, я полагаю, имеет в виду профессор Олтер, когда говорит о набоковской проницательности чужака. В романе «Бледный огонь» автор описывает дом судьи Гольдсворта, который герой снял в университетском городке.
Гольдсворт затратил массу труда на выписку на клочках бумаги рекомендаций, объяснений, предписаний. Чего бы я ни коснулся в первый день моего пребывания, все наделяло меня образчиком гольдсвортианы. Я отпер аптечный шкафчик во второй ванной, и оттуда выпорхнуло предостережение, что паз для использованных безопасных лезвий слишком полон, чтобы можно было им пользоваться. Я открыл ледник, и он с лаем предупредил меня, что в него не следует помещать изделия национальной кухни с трудновыводимым запахом. Среди множества подробных заметок, приколотых к специальной доске в кладовой, вроде водопроводных руководств, диссертаций по электричеству, трактатов о кактусах и тому подобном, я нашел диету черного кота, принадлежавшего к дому. Понедельник, среда, пятница – печенка. Вторник, четверг, суббота – рыба. Воскресенье – рубленное мясо. У меня он получал только молоко и сардинки. Но, может быть, самая смешная записка относилась к манипуляции оконных портьер, которые следовало затягивать различным образом в различные часы, чтобы предотвратить действие солнечных лучей на обивку мебели. Для каждого окна было описано положение солнца по дням и временам года. Впрочем, в сноске великодушно предлагалось заменить управление занавесками тем, чтобы отодвигать и убирать за пределы достижения солнечных лучей самые ценные предметы обстановки, но это следовало делать осторожно, чтобы не поцарапать стенного карниза.
Напомним, что у нас сегодня в гостях прозаик Андрей Битов, написавший большое эссе о Набокове, которое он назвал «Одноклассники». Андрей, как бы вы описали, какой вам представилась Америка из романов Набокова?
Ну, может быть, когда я читал «Пнин», я что-то почувствовал про вот такое внутреннее состояние русского вообще в эмиграции, в частности в Америке. Мне что-то по-человечески стало понятно. И все. Но вот после того, как я сам побывал в Америке, так мельком, раз, другой, третий, произошло внутреннее перечитывание, скажем, такого романа, как «Лолита». Мне кажется, что вот «Лолита» настолько об Америке. Ну, конечно же, она не просто об адюльтере с 12-летней девочкой. Это ясно, но у меня такое впечатление, что «Лолита» и есть Америка. То есть это написано о любви Набокова к Америке. Но он вот выбрал такую удаленную перспективу, как девочку, как ребенка, как тинейджера. И что-то в этом духе было и первым моим впечатлением, потому что, когда я приехал в Нью-Йорк и раскрыл свою варежку, то я сказал про себя, впрочем, вот это не было критикой столь принятой у русских по отношению ко всему, что им не дано, а скорее это было восхищением. Я сказал, вот цивилизация двоечников. То есть взяли, сбежали с уроков, построили из кубиков, как хотели, и все у них получилось. Работает, живет, и молодость это есть. То есть вот эти разбитые коленки и Америка – это что-то одно. И у Набокова, по-моему, это тоже так сильно получилось, что там одновременно и страна, и девочка, и любовь.
Радио «Свобода» передача «Американский период» Владимира Набокова. Ведет передачу Марина Ефимова.
Лолита. Этот роман решил судьбу Набокова. В течение всех 18 лет жизни в Америке писатель преподавал. Из них 12 лет подряд в одном из лучших университетов Америки в Корнелле. Но даже и там Набоковы не завели себе постоянного жилья, а вечно жили по чужим домам, вроде того, который описан в «Бледном огне». Его дома навечно остались там, в Выре, в Рождественно, в Петербурге. А вот что пишет Андрей Битов в своем эссе о Набокове.
Восхищение перед Набоковым, преклонение перед его мастерством – ничто по сравнению с тем неразделенным его одиночеством, тем нашим долгом ответной любви, которую он не получил. Не тот ли мальчик также остался стоять на палубе, глядя на отплывающий от него Севастополь, и простоял так до самой смерти? Мы узнаем у Набокова то, что забыли сами. Мы узнаем свои воспоминания, без него бы и не вспомнили, о собственной, не столько прожитой, сколько пропущенной жизни. Будто это мы сами у себя эмигранты.
Набоков всегда был элитарным писателем. Но вот в 1958 году, когда писателю уже было 59 лет, пронесся, по его собственному выражению, от Калифорнии до Мейна ураган Лолита. Скандал вокруг этого романа о непреодолимой страсти немолодого университетского профессора к 12-летней девочке трудно описать. Особенно в эмигрантских кругах, где тогдашний редактор нового журнала Роман Гуль в яростной рецензии назвал автора коммерцпорнографом. Публика роман раскупала. Стэнли Кубрик снимал фильм с Джеймсом Мессоном и Питером Селлерсом. Тот самый фильм, который стал уже американской классикой, и музыку, из которого мы выбрали сегодня для нашей передачи. Американская критика разделилась во мнениях. Вот что рассказывает профессор Олтер.
Начать с того, что еще до успеха «Лолиты» Набоков был с восторгом принят всей американской литературной элитой. Эдмунд Уилсон, тогда ведущий литературный критик Америки, был почитателем его таланта и очень много сделал для создания его писательской репутации. Его рассказы регулярно публиковались в «Нью-Йоркере». Уже роман «Пнин» был встречен с восторгом. Конечно, коммерческий успех «Лолиты», скорее всего, обеспечила история запретных отношений немолодого мужчины с 12-летней девочкой. Однако ведь не только публика, но и самые элитарные критики приняли роман с огромным энтузиазмом.
Роберт Олтер приводит отзывы и других критиков, таких, например, как Уильям Гасс, писавший о Набокове в известнейшем литературном обозрении New York Review of Books.
Приведу вам строчку, которую позже использовали в качестве аргумента литературные противники Набокова. Набокову, как романисту, писал Гасс, вредит его ум и редкая образованность. Он как бы вечно ведет блистательную партию в шахматы с читателем, который не может ему ответить. И поэтому автор постоянно выигрывает эту партию. Гасс писал и о непопулярной в Америке высокомерной элитарности Набокова, которая якобы иллюзорно поднимает его над необходимостью нравственной и гуманной основы писательства.
Дадим самому автору ответить критикам, вернее его герою Гумберту Гумберту, которого мы застигнем в момент отчаяния и безнадежности, в тот момент, когда он решается убить соблазнителя, отнявшего у него Лолиту.
День умирал. Я катил по шоссе под мелким дождиком, и как бы деятельно ни ездили два близнеца по смотровому стеклу, они не могли справиться с моими слезами. Чернела теплая апалаческая ночь. Изредка проезжали мимо меня автомобили. Удаляющиеся рубины, приближающиеся бриллианты. Но городок спал. Не было на тротуарах той веселой толкучки прохлаждающихся граждан, какую видишь у нас по ночам в сладкой, спелой, гниющей Европе. Я один наслаждался тут благотворностью невинной ночи и страшными своими думами. По другой стороне улицы гараж сквозь сон говорил «автора убили», на самом деле «автомобили». На одной одинокой остановке между Колмонтом и Рамсделом я пересмотрел все обстоятельства моего дела. С предельной простотой я видел теперь себя и свою любовь. Увы, мне не удалось вознестись над тем простым человеческим фактом, что какое бы духовное утешение я ни снискал, ничто не могло бы заставить мою Лолиту забыть все то дикое, грязное, к чему мое вожделение принудило ее. Поскольку не доказано мне, что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку Долорес Гейс, не имеет ни цены, ни веса в разрезе вечности, а если это можно доказать, то жизнь – пошлый фарс. Закончу эту главку цитатой из старого и едва ли существовавшего поэта. «Так пошлинную нравственности ты обложена в нас чувство красоты».
На волнах Радио Свободы передача «Американский период» Владимира Набокова. Ведет передачу Марина Ефимова. Когда гонорары за Лолиту позволили оставить преподавательскую работу, Набоков навсегда уехал из Америки и никогда не возвращался в Россию. Он поселился в Швейцарии, в действительно нейтральном месте, в городке Монтрё. Почему он уехал после 19 лет жизни в Соединенных Штатах, после такого успеха?
Я думаю, Набоков уехал, потому что всегда оставался европейцем и предпочитал жить в достижимой близости от Парижа, Рима и Венеции. Но он любил Америку. Это видно и в образе американского поэта Джона Шейда в романе «Бледный огонь», и в «Лолите», даже в иронических пассажах или карикатурных характеристиках. Кстати, есть любопытные свидетельства его лояльности к Америке. Профессор Симон Карлинский рассказывал мне, что однажды в Монтрё, где он навещал Набокова, в ресторан впорхнула стайка американских старых дам-туристок. Ну, вы их знаете, с голубыми сединами, только что от парикмахера, в ярких нарядах. Спутники писателя стали их обсуждать и над ними подтрунивать. И тут Набоков произнес целую речь в защиту этих дам и Америки, которую европейцы не в состоянии издали оценить по достоинству, и даже в защиту американской массовой культуры. Вот тех самых песенок, например, которые так любила Лолита.
Ну а американцы, читают ли и помнят ли они Набокова? Вот что говорит об этом профессор Присцилла Мейер, специалист по творчеству Набокова.
Может быть, вы не знаете, но есть по электронной почте группа любителей, среди них журналисты, ученые, писатели, издатели, которые говорят исключительно о Набокове. Любой человек может подписаться. Недавно, например, моя дочь сдавала вступительный экзамен на аспирантуре, на кафедру английской литературы, и она заметила, что на все эти вопросы, ну, надо выбирать между 5 ответами, и что один ответ, правильный ответ был Набоков, и 2 неправильных ответа были Набоков. Ну, конечно, это не широкий читатель, но, тем не менее, это показывает, что у нас считается, что он из великих англоязычных писателей этого века.
В русских справочниках Набокова уверенно называют русским писателем. В американских – с чуть смещенной объективностью англо-русским. Как относится к национальному статусу Набокова Андрей Битов, который писал в своем эссе, что не включает Набокова в число иммигрантских писателей?
Я называю иммигрантами тех, кто, ну, как бы выехал со своим чемоданом, да, и не изменил ему. И это такая есть вещь, как остановка в своем времени, в своих ценностях и некоторые сложности в развитии, в питании. Самые лучшие писатели именно такого рода. Бунин, там, Ходосевич, но они продолжают. Жали так, как будто бы ничего не случилось, только с огромной болью по отношению к утраченному. Деление это само по себе грубое, потому что внутри советской литературы, как мы знаем, происходили некоторые вещи, которых не могло произойти ни в какой другой истории. А есть еще такие писатели замечательные, которых никогда бы не было, не будь этой ужасной истории. Никогда бы не было Зощенко, никогда бы не было Заболоцкого, никогда бы не было Платонова и даже позднего Мандельштама.
это не плюс, не завоевание советской власти, что они были, но это уникально. А представьте себе, что люди возникают в этой точке, рождаются в этой точке, как пришлось Набокову, да? Так что я считаю, что Набоков – это нечто третье, значит, не эмигрантское, не советское, а непрерванная линия воображаемого развития русской литературы. Нет русского писателя ни с перерубленным пополам телом. И вот Набоков вообще, так сказать, как червяк разрублен на три куска – Россия, Европа, Америка. Но все так или иначе перерублены. Я не знаю, что считать, там, Достоевскую каторгу или Набокова. Миграцию. Потом кровожадные исследователи любят писатели его судьбу. Но мне никогда это не нравилось. Я думаю, что гораздо жальчее просто физическое тело. Но это было страдание. Когда уже вот это случилось со мной как шок, я полгода читал Набокова, то я понял, что поэзия не встречи. Это его тема. Он тоже со всеми разминулся, ни с тем не встретился. Достаточно дар его, этот самый Кончеев, вот с которым он и встречается, по-видимому, Ходосевич. И так далее. Вот крупному писателю свойственна такая имперская замашка, что он захватывает какие-то вещи. Вот Набоков охватил себе нимфетку, бабочку, еще что-то. И вот эту невстречу, эти потерянные ключи, эти запертые двери, разминку и встречу в каком-то другом пространстве. И когда что-то происходит такое, что не можешь найти, не можешь понять, вот только что было и исчезло. Это все каким-то образом поймано Набоковым. Я думаю, что из-за этой удивительной трагической трещины между его Россией и его всей последующей жизнью.
И особенно эта трещина заметна в стихах Набокова, таких как «Расстрел». «Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так? Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Американский период» Владимира Набокова. В программе участвовал гость Нью-Йоркской редакции, писатель Андрей Битов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Сам издат был в Советском Союзе огромной частью неподцензурной культуры. Его авторами были выдающиеся писатели, мыслители, музыканты. У сам издата, несмотря на преследование властей, были миллионы читателей и слушателей. В этом выпуске «Поверх барьеров» о своем личном вкладе в сам издат вспоминает литератор-философ Юрий Линник.
Меня очень волновала судьба русского духовного андеграунда. Люди, которые остались здесь, в России. Вот их судьбы. Меня всегда привлекали 20-е годы, переломные годы. Николай Александрович Козырев, мыслитель, друг Солженицына. Я собрал все его труды, я скопировал все его работы. Александр Александрович Любящев, великий русский мыслитель-универсал. биолог-виталист, философ очень широкого диапазона. Я счастлив, что моя судьба пересеклась с ним, и я занимался его архивом, и я скопировал 30 томов.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».